Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
И с нами клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский.
Добрый здравствуйте. Вечер.
Здравствуйте.
Наше досье. Протоиерей Максим Первозванский. Родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт, работал в специализированном научно-исследовательском институте приборостроения. С 1993 был директором воскресной школы Новоспасского монастыря. В 1995 году стал священником, заочно окончил Московскую духовную семинарию. Сейчас является клириком Московского храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе, главным редактором православного молодежного журнала «Наследник», духовником молодежной организации «Молодая Русь». Женат, отец девятерых детей.
Сегодня хотели вам задать вопросы по поводу того, какие у христианина должны выстраиваться отношения, ни много ни мало, со смертью.
Моменту море.
Да, моменту море. Я еще когда не была воцерковленным человеком, да и вообще и христианкой даже себя не считала, где-то в каких-то там юношеских своих метаниях искала духовных истин, мне в руки попался трактат японского самурая о законах жизни истинного самурая. Я, к сожалению, уже не помню, как это называется. Какие-то там, какие-нибудь семь мечей или что-нибудь с драконами связанное, наверное. Но неважно. Меня поразила там одна вещь. Он писал о том, что лучший советчик самурая – это смерть, которая всегда стоит за его плечом. И если самурай сомневается в том, делать ли ему шаг вперед или осуществить какое-то дело, он должен посоветоваться с ней, есть ли у него время на колебания. И помнить о том всегда, что в любой момент его может не стать. Для меня это было какое-то очень удивительное такое, удивительная трактовка вообще смерти и отношений с ней. Но сейчас, когда я считаю себя православной христианкой и пытаюсь вести православный образ жизни, отношения христиан со смертью очень сильно напоминают мне эту самурайскую историю. Или я ошибаюсь?
Ну, конечно, смерть в жизни христианина является, как и в жизни любого человека, таким ключевым событием, я бы сказал. И на определенных этапах как бы жизни, и на определенных этапах роста человека она может занимать в его мыслях, в общем, разное место. Ну, например, если человек вообще живет, не помня о смерти, а потом вдруг им видит смерть близкого человека или там дальнего человека, или просто вспоминает о ней, конечно, у него возникает шок. Как же так, вот я такой белый и пушистый, и когда-нибудь тоже умру, да, или вот у меня что-то такое. То есть для человека неподготовленного это действительно шок. Для человека духовно зрелого вопрос смерти – это такая спокойная очень тема, потому что если человек живет полной жизнью, если он уже там что-то прожил, если он действительно что-то из себя представляет, то на самом деле, если у него там, допустим, тут есть, правда, разные отличия в зависимости уже от того, какой веры придерживается человек, но если у него там нет на руках маленьких детей, которых еще надо поднимать там, или каких-то там важных обязанностей, или еще чего-нибудь, то он, в общем, к смерти может относиться весьма спокойно. Ну, да. И меня в свое время, когда я был помоложе, меня поражало отношение к смерти зрелых атеистов. То есть советских людей, которые не, как бы ни разу не были христианами совсем и в посмертное существование совсем не верили, но при этом в зависимости от того, насколько зрелой была их личность, насколько как бы вот они из себя что-то по-настоящему представляли, их реакция, их отношение к смерти было очень разным. Вот серьезные, что называется, такие взрослые атеисты, они тоже к смерти относятся очень спокойно. Ну, не будет меня. Но это не важно же. мне-то от этого как бы ни жарко, ни холодно, если человек спокойно относится как бы к себе, к жизни, так трезво. То есть, на самом деле, мне кажется, отношение к смерти спокойное или, наоборот, очень такое волнительное, относится больше даже не к религиозной составляющей человека. Я, может быть, сейчас такие какие-то не очень стандартные вещи говорю, простите, а именно вот к его какой-то взрослой зрелости, к личности. Потому что если человек не зрел и не состоялся, то он, в общем, на самом деле и боится, даже независимо от того, христианин он или нет. А если он созрел, то он не боится, опять-таки, независимо от того, христианин он или нет. Христианин не боится, потому что он знает, что все в руках Божьих. Он любит Бога, он верит Ему, он доверяет Ему и понимает, что он получит то, что заслужил, и то, как примет его Бог. И в этом смысле чего волноваться-то? Как бы человек-атеист тоже спокойно к этому относится, вот, потому что, ну, не будет его. Ну, в конце концов, кому волноваться-то? Вот, поэтому наши волнения, уже если мы зрелые люди, они относятся скорее, может быть, к этой жизни. Атеист больше волнуется, что он что-то не доделал. Что вот действительно там остались дети, остались там какие-то дела, недописанная диссертация, ненаписанная книга, там недостроенный дом или еще что-нибудь.
Ну, христианин точно так же может переживать.
Он тоже переживает, но ему проще, потому что он знает, что Господь как бы обо всем этом позаботится, если это нужно. Потому что для христианина это не имеет абсолютной ценности. То есть для атеиста вопрос его земных дел имеет абсолютную ценность, абсолютное измерение, а для христианина относительное. Потому что, как бы, если христианин что-то делает, неважно что, рожает детей, действительно пишет диссертацию или книгу, если он трезво относится и смиренно к себе и к Богу, то он понимает, что если это надо сделать, то Бог это сделает. Через него или не через него, это уже тоже не так важно. Приятно, конечно, быть ослом, на котором Господь въезжает в Иерусалим. Но это вовсе не заслуга осла, да, а выбор Господа. И если надо, он это сделает и закончит. Если не надо, это закончен кто-нибудь другой. Или, может быть, это вообще не надо, и это не будет закончено, потому что Богу это не угодно. Тут как бы вот спокойней немножко. Потому что ощущения такие, что жизнь прожита зря, она для христианина более такая вот, особенно если он, ну, как бы не бездельничал, а делал что-то. А если ты бездельник, то какой же ты зрелая личность, да? То есть, если ты действительно делал, что должно, и помните Марка Аврелия, делай, что должно, и будь, что будет. Вот это вот будь, что будет, христианину проще, конечно, принять, чем атеисту.
Помните такой довольно несмешной анекдот про человека, который умер, попал, значит, на тот свет и спрашивает там у встреченного им там, кого-нибудь, например, Петра. Я только не понял, что же я делал-то все это время на земле, зачем же я жил? Он говорит, ну, помнишь, вот ты там ехал в поезде Москва-Воркута, на третий день тебя человек в ресторане попросил солонку ему передать. Вот, собственно, для этого ты и жив.
Да, это, между прочим,
очень... Но это страшно.
Почему страшно? Мне кажется, это совсем не страшно. Дело в том, что у Бога в отношении нас, условно говоря, как бы два взгляда. Так же, как и у нас по отношению к самим себе, может быть, эти два взгляда. Первое – это наши как бы личные отношения с Богом, а они вообще находятся вне всяких критериев пользы, там,
успеха,
смысла. Ну, просто даже, то есть, ты в этом смысле не должен чего-то сделать, там, тот же самый дом построить, сына вырастить, да, или дерево посадить. Это, в общем, не в этой категории, это в отношениях лично, ты и Бог. Вот, и в этом смысле вопрос, для чего я жил, передал ли солонку, нет, вообще смысла лишённый. Второй взгляд – это действительно, а должен ли я был что-то сделать, что-то в этом мире оставить, какой-то там след или еще что-то.
Ну, должен же, ну, каждый же должен.
Возможно, возможно. Как бы это уже как бы Богу решать, и действительно очень может быть, что человек, который там думал, что он там великое дело делает, и какие-то после себя там оставляет, не знаю, там, заделы мощные или там дела решенные. На самом деле смысл его вот именно вот в практическом смысле жизни был действительно в какой-то переданной соломке, солонке, там, в переведенной старушке через улицу, которая, значит, стала бабушкой там, Александра Сергеевича Пушкина.
Ну, в то время, когда он действительно делал что-то важное. Не то, что ему казалось важным.
Да, то есть вот то, что нам кажется важным, и то, что на самом деле важно вот для истории, это, в общем, очень странные вещи. Ну, правда, потому что будут или не будут реализованы наши намерения, зависит от Бога. Причем иногда то, что они там не будут реализованы, оказывается видным там уже далеко после нашей смерти, то есть нам показалось, что мы что-то сделали. А вот, понимаете, все дела, вот у меня сейчас знакомый там есть, там, у них отец уже ныне покойный, построил большой дом для всей семьи. И был очень счастлив этим, раз уж мы про дом заговорили, большой дом. А его дети после его смерти просто все передрались из-за этого
поделить
дома.
Не могут.
Да, при этом и дом никому оказался толком не нужен, все живут, собственно, не там. Вот. Но при этом отношения друг с другом испортили. Да, и радуется там сейчас отец тому, что дом построил, или не радуется. Я именно в практическом смысле. Это сложный вопрос, да, то есть, как бы, что на самом деле нужно делать. Вот, для того, чтобы вот... Это всегда неопределенно, непонятно и в конечном счете проявится только на страшном суде. Именно поэтому Господь свой суд и не произносит о нас до страшного суда, потому что наши дела, они продолжают жить, в общем, до самого страшного суда,
ну,
в детях
наших
детей и так
далее. С одной стороны, благими намерениями дорога вымощена понятно куда, а
да.
С другой стороны, вы говорите, что дела продолжают жить после нас, и это может тоже нам как-то зачесть или, наоборот, не зачеститься. Но человек-то стремился к лучшему,
да, и
пытался
поэтому
своих
может и не волноваться особенно. Господь там как бы все расставит по своим местам.
Это уж
для христианина
такие...
это проще,
да.
Что ты вот что ты делал, что должен, а там уже пусть Господь там распоряжается. Как бы, может, Богу действительно так и надо, чтобы дети перессорились, он поэтому не поджег этот дом в свое время, да? Что Богу стоит спичку там подложить?
Ну, он же и так знает, что
он знает, и
произойдет,
поэтому
он
я
же
не особенно волнуюсь.
Конец этих детей,
да.
Начало этих
я
детей.
Я делаю то, что я должен делать. И в этом отношении не так волнуюсь, если я христианин.
Но ведь говорят же святые отцы, помни о смерти и вовек не согрешишь. То есть все-таки...
Это другой вопрос, значит, понимаю, это тоже еще определенный взгляд, очень важный, собственно, простите, что я с самого начала не эту тему подхватил. Дело в том, что да, действительно, как нам, собственно, как нам удерживаться от грехов и страстей? Есть там несколько механизмов, вот, но одним из самых действенных механизмов является страх. Всегда.
Чего?
То есть,
страх чего?
Чего угодно. Значит, муж возвращается домой вовремя, а не идет с друзьями пиво пить, потому что боится, что жена его дома со скалкой встретит. Значит, жена, соответственно, готовит ему вкусный ужин, глазки себе нарисует, детей пораньше спать уложит, потому что боится, что иначе он пойдет с друзьями пиво пить. Ну и так далее. То есть мы что-то... Страх вообще одним из самых мощных движущих таких мотивов в жизни человека. И поэтому, когда человек боится смерти, боится ада, вот, то это мощнейший фактор, который способен удержать его от греха. Ну, представьте себе, вы там что-то делаете нехорошее, никто этого не видит, да, видит только Бог. Если ты понимаешь, что ты умрешь, и это тебе зачтется не в ту сторону, ты постараешься этого не делать. То есть, если при этом как? Мы, конечно, можем помнить о смерти по-разному, да, и можно просто, вот мы сейчас с вами что делаем? Мы с вами сейчас вот в течение этой передачи помним о смерти, но при этом, а насколько мы это переживаем как собственный экзистенциальный опыт вот сейчас? Возможно, очень и не глубоко. Просто поговорили, как бы разошлись, да, возможно, действительно, я вот увидел себя там лежащим в гробу, предстоящим на страшном суде, отвечающим Богу на его там нелицеприятные вопросы, и в этом отношении, да, вот есть такое, такая память смертная, она способна вообще перевернуть всю жизнь человека.
Мне кажется, что если ты так себя видишь, и ты это хотя бы в какой-то там тысячной, миллионной доле ощутишь в себе, вот, ну, это тление, которое вот оно... Ну, то есть, если ты это осознаешь хоть каким-то задворком своего мозга, то это даже обсуждать невозможно будет. То есть, мы с вами мы не сможем об этом говорить, потому что это
не
слишком
знаю.
Страшно.
Знаете, у католиков, например, начиная с Игнатия Лойолы, есть такой психотренинг, как известно, основатель ордена иезуитов, умел, так сказать, настолько себя натренировал, что мог вызывать в себе полное ощущение ада или рая самопроизвольно.
Ну, как ему казалось, скорее.
Ну, нет, это ему казалось, что это на самом деле атера. Я же специально поэтому говорю про психотренинг, да, то есть, как бы человек действительно умел свою душу таким образом настроить, что она переживала ощущение ада или рая.
Ну, а у психиатров есть такое упражнение, которое называется предсмертное
переживание. И при этом он прекрасно об этом говорил, поэтому я тут с вами, Татьяна, не соглашусь, что там мы не смогли бы об этом говорить. Ну, вот люди стоят у гроба и говорят о смерти, это, в общем, для священника обычная практика.
Вы сравнили Лойолу. Все-таки это какой-то особый был человек с особым духовным опытом и, я не побоюсь этого слова, духовным иммунитетом. А вот я не случайно упомянула, сейчас очень много школ личностного роста, знаете, такие по системе LifeSpring, когда тебе как бы там за 10 упражнений и там 100 тысяч рублей сразу прям тебя меняют всю твою жизнь, и ты становишься суперчеловеком. И там они используют разные очень нехорошие психологические практики, довольно жесткие, да. Одна из которых называется предсмертное переживание. Это когда человека реально заставляют, ну, с помощью НЛП вводят в транс и заставляют пережить собственную смерть. И психиатры говорят о том, что здоровые люди после этого, ну, выходят с поломанным мозгом, потому что это психиатрический прием, который, ну, как, ну, грубо говоря, уже там последний прием перед лоботомией, когда человек находится уже в глубоком психиатрическом запустении, и вот его так пытаются врачи перепрограммировать. То есть, ну, на самом деле, казалось бы, ну, ты там пережил, и ожил, и ура, и тра-ля-ля.
По поводу психиатрии не знаю, но по поводу там древних практик инициации, да запросто. Кстати говоря, если вы смотрели фильм такой Финчера «Игра», вот, там прекрасно это тоже показано, как человек, там, миллиардер, находящийся там уже в крайней степени личного какого-то опустошения, его братом проводится через, как бы, он не знает, что это игра, да, то есть, вот, и в результате он просто умирает, да, он падает с небоскреба, при этом убивает там тех, кого не хотел убивать, то есть проходит через... и возрождается, да, то есть это такая масонская на самом деле, ну, не обязательно масонская, еще говорит, и, собственно, там она показана именно как вот масонская инициация, а на самом деле вообще любая инициация любого первобытного, так сказать, вот какого-нибудь племени, это как раз прохождение через умирание.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Дорогие друзья, напомним, что это программа «Вечер воскресенья». У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник». А мне интересно, а так ли эта практика действительно вредна, ну, например, для христианина, который хочет пережить вот этот процесс, может быть, чтобы, ну, такого психологического, даже, может, психического умирания, чтобы как-то изменить свою духовную жизнь? Может быть, это действительно полезно?
Ну, на самом деле... действительно, как бы определенные этапы личностного роста, они очень сложно человеком проходятся без вот тех самых инициаций. Хотя инициация, в общем, дело, в большинстве своем дело совершенно не христианское. Вот, но раз уж мы об этом заговорили, давайте вспомним просто, что такое крещение для человека. Как бы. Крещение – это смерть. Апостол Павел говорит, вы умерли. Там, миру, чтобы жить со Христом. Там, вы умерли, и жизнь ваша погребена со Христом в Боге, и множество подобных цитат. Да? Вы спогреблись со Христу крещением в смерть. И так далее. То есть, вообще, крещение – это как раз, если вот отвлечься сейчас от, собственно, благодатно-христианского понимания таинства, а посмотреть на него чуть-чуть со стороны, вот так вот.
По форме.
Ну, и по сути. То есть, это, да, некая такая вот, это умирание ветхого человека и воскрешение человека нового во Христе. То есть, с какой-то там религиоведческой, культурологической точки зрения, это самое что ни на есть настоящая инициация. Вот. При этом некоторые такие уже как бы не религиозные, а просто вот жизненные инициации, они в жизни современного человека остались. Ну, например, для женщины, конечно, это рождение ребенка. Для мужчины во все времена это была служба в армии. Вот. То есть, если там он не переживал настоящую смерть, то вот угроза непосредственной смерти и, соответственно, подготовка к смерти, она всегда... Вот поэтому, помните, да, еще
это там... служба в армии или поход на войну? Это
вообще служба в армии, на самом деле. Вообще служба в армии. Поэтому если там мы вспомним, люди постарше помнят какие-нибудь там 60-е, даже 70-е годы, да, выходить замуж за парня, подслужившего в армии, это было нормально. А если человек от армии там в армии не был, то это очень мальчик. Вот. Потом это как-то все смазалось. Я сейчас даже не... Ну, вообще, как бы, служба в армии, конечно, для мужчины инициация. Поход на войну – это там суперинициация, безусловно, вообще. Вот. Но соприкосновение со смертью для женщины, вот, безусловно, роды – это соприкосновение со смертью. Это женщина умирает для себя, да, как бы давая жизнь новому человеку.
Это, кстати, очень интересно. Извините, я просто вспомнила сейчас, как одна моя знакомая акушерка, которая занимается естественными родами, она говорит, всякий раз, когда женщина мне говорит, я сейчас умру, я понимаю, что мы сейчас родим. Именно в этот момент. И все акушерки действительно говорят о том, что в тот момент, когда женщина, забывая о себе, просто, ну, как бы со своей личностью расстается и
ну,
теряется.
Даже Христос в Евангелии свою тоже... смерть и воскресенье уподобил родам. Помните, да. Жена, когда рождает, терпит скорбь, но когда родит, уже не помнит скорби от радости, потому что явился человек в мир. Вот, то же самое, да, это действительно мощнейшее такое женское настоящее рождение, именно не замужество, а именно роды. Вот, у мужчин сейчас таких вещей меньше, еще раз говорю, потому что и армия, так сказать, немножко не та, да, я не говорю, хорошая или плохая. Вот, но, скажем так, менее инициирующая. Хотя все равно, так сказать, вот у меня сейчас один знакомый алтарник нашего храма вернулся из армии буквально неделю назад. Вот, и я понимаю, что он действительно уходил мальчиком и вернулся мужчиной.
Вот. Ну, это смотря какие условия, смотря где он служил.
Нет,
ну,
а нет как да это же понятно, что и рожать можно по-разному.
А чем
да,
тогда все-таки это отличается от христианской, ну, грубо говоря?
Нет, мы же сейчас с вами говорим вообще пока о смерти, да?
Да.
В таком общем, я, по крайней мере, чтобы у наших радиослушателей не возникло каких-то там неправильного понимания, мы вообще говорим о смерти вообще, не заостряя его, эту тему пока на чисто христианской трактовке. Вот. Для христианина, собственно, смерть, не переживание смерти в этой жизни, а, собственно, смерть, да, является рождением в вечную жизнь. И поэтому, да, переживание смерти, это христианское переживание смерти, это, понимаете, как ведь тоже, я не знаю, что там происходит в этом Life Springs, и что там у них за психиатрические практики, но, по крайней мере, если человек переживает смерть как воскресение, в этой жизни, то есть смерть и воскресение. Это одно. Если человек просто погружается в некий ужас смертный, вот, это совсем другое. То есть тут вообще в таких случаях всегда крайне важно, как и кто это делает. Вот, и каким образом это происходит. Потому что я прав, поэтому я не могу сказать, что там у них происходит.
Ну, на самом деле, то, о чем вы говорите, вот это переживание воскресения и какая-то радость, которая за гробом тебя должна обязательно, ну, как сказать, посетить, вознаградить за твою жизнь земную, это что-то настолько невозможное, как это испытать? Как
и
себя
поэтому,
научить
общем,
это чувствовать?
Это все равно не же... то, что тема нашего сегодняшней беседы должна быть, понимаете? То же самое, что мы сейчас с вами поговорим о нейрохирургии, вот, и, значит, наши радиослушатели решат какие-нибудь там что-нибудь опыты ставить на своих близких или на самом себе, там, нервы сшивать. Вот, это достаточно сложная штука, и не случайно поэтому христианство, в принципе, с громадной настороженностью и опасением относится ко всем этим вещам.
Ну,
с громадной настороженностью.
Я все-таки хочу... попробовать, простите, отец Максим, узнать ответ на свой вопрос про тренинги, про которые говорила Таня, где человеку предлагается такой опыт умирания. Насколько для христианина действительно это плохо?
Конечно, плохо.
А почему?
Потому что вот во всех этих тренингах человек является центром Вселенной, все вращается вокруг него, и это умирание, оно не для встречи с Богом, не для какого-то отказа от грехов. Это для того, чтобы... как я понимаю, сделать свою личность еще более неуязвимой, смелой и
дерзкой. Я бы предложил на самом деле разговор о тренингах отнести к какому-нибудь профессионалу в этой области. Я честно говорю, что я все-таки не профессионал в этой области. Другой вопрос, что действительно существует достаточно большое количество, но при этом совершенно не безграничное, разных методик работы с личностью. Многие из них используются самыми разными религиозными, психологическими, психотерапевтическими системами.
Да, прям
ну,
такие
например,
сектами.
Поэтому люди, которые, да, ну, я так условно, системами, да, то есть, поэтому, когда люди, например, которые говорят, что все религии одинаковы, да, они, например, видят, что вот у этих есть то, и у этих то же самое есть, значит, наверное, это вообще одно и то же, да, то есть отдельные элементы работы с душой и личностью, которых, еще раз говорю, не так уж много, но так же, как там сюжет в сказок, сколько там, 33, так и тут есть определенный набор работы с человеческой личностью, в том числе там, переживание смерти, и, собственно, как умирание, как воскресение. Да, оно там много где есть, еще начиная там, с дионисийских мистерий. Вот, вопрос именно в том, в каком конкретном наборе и последовательности, и как они совершаются, какой в результате получается, собственно, выход, какая цель преследуется. Вот Татьяна только что сказала, что цель может быть очень разная, да, и поэтому, ну, например, там, не знаю, воины джихада, у них тоже там свои отношения со смертью, то есть их, с ними наверняка работали в соответствующем направлении, что для них уже... переживание смерти не является чем-то таким страшным и непривычным.
Ну, если... или каких-нибудь индусов.
Да, то есть еще это, в общем, сами по себе точно так же, как, я не знаю, там, работа с телом, она может быть очень... Собственно, прием это примерно одинаковый, да, там, на выносливость, на реакцию, там, на объем мышц или еще на что-нибудь. А что в результате как бы получается, какая личность человека... через работу с телом, также через работу с душой можно выйти на самые разные личностные результаты. Поэтому дело это очень опасное, и я бы как бы вот всячески предостерег наших радиослушателей от... Я просто много чего видел. Я видел и там якобы, ну и не якобы, а вообще православных психотерапевтов, которые там работают и в результате там получают хорошие результаты, или наоборот, другие получают нехорошие результаты, прям мягко выражаясь. Поэтому это, в общем, достаточно опасная штука.
Но тогда как христианину выстраивать вот эти самые отношения со смертью?
Нет, это уже второй вопрос, да? То есть давайте мы теперь от психотренинга,
чтобы не ошибиться,
может быть, немножко отвлечемся,
да.
Вот, то, что как-то...
Не уйти в эзотерику.
Да, а поговорим просто о том, как христианин должен относиться к смерти.
При том, что нам сказано, всегда радуйтесь, за все благодарите, да? То есть как-то
это
надо выстроить отношения со смертью и при этом радоваться.
Еще одна тема. Мне кажется, она, конечно, со смертью связана, но радость или нерадость в жизни христианина или вообще обычного человека, она строится не в перспективе смерти обычно. То есть я очень редко встречаю людей, которые там радуются или не радуются по поводу того, что они когда-то умрут, если это не перспектива. Вот тебе сказали, ты болен, у тебя там терминальная стадия, и тебе осталось жить 2 месяца.
Ну, подождите, да, мы же говорим...
У человека возникают прямые отношения со смертью.
Нет, мы же говорим о том, что христианин должен всегда помнить о смерти, но при этом он должен всегда радоваться.
Понимаете,
вот как эти две вещи вот в себе совместить?
Еще раз говорю, смотря что значит «всегда помнить». Вот мы сейчас с вами помним о смерти, помним, мы по этому поводу сильно переживаем, по поводу своей собственной личной смерти сейчас. Я как-то вот это просто разговор, хотя я помню. Помнить можно по-разному.
Ну, в какой-то момент как накатит?
Да, если всерьез накатит, задуматься, да, о том, что это значит,
поэтому,
то не очень радостно.
Значит, помни о смерти... Это один из аскетических советов отцов-пустынников, относящийся там, к монашеской жизни, при этом действительно весьма важный и полезный, может быть, и для нас с вами, не монахов. Вопрос о том, как жить, понимаете как? Ну вот есть какие-то вещи, которые для нас являются вот, заполняющими нашу душу и наш мозг и наше существо, а есть вещи, которые являются фоновыми. Вот если мы представим себе там монаха-отшельника, да, то для него Иисусова молитва и борьба там со своими страстями, наблюдение за извивами помыслов собственными и так далее является основной и главной деятельностью. Молитва, борьба с помыслами и так далее. Для человека, который в настоящий момент варит шов сварной, значит, длиной 18 метров, не прерывая этого шва, потому что иначе изделие придется переделывать, для него вся его жизнь как бы сконцентрирована на этом шве, который он варит. Вот. Понятно, что он совершенно, если он христианин, он параллельно молится: «Господи, помоги мне этот, так сказать, этот шов сварить», да, но вот он сконцентрирован на шве. Рожающая женщина, она сконцентрирована на процессе родов. Редактор радиопередачи сконцентрирован на написании там сценария, ведущий там на соответствующих, соответственно, вопросах. Поэтому для человека, не сидящего в уединении в своей собственной келье, вот, вопрос о смерти, скажем так, является больше фоновым.
У меня тут сразу два больших вопроса возникают.
Давайте
мы после маленького перерыва. Напомним, что протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», сегодня гость программы «Вечер воскресенья». Тутта Ларсен, я Алексей Пичугин. Мы вернемся через минуту.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».